Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение в Театре Глаз с Никитой Сергеевичем Астаховым и Татьяной Георгием Белевич. Это люди, которые сделали этот театр и продолжают нас радовать вопреки всем многочисленным трудностям и материального свойства, и недопонимания различных уровней власти, значимости этого явления, как Театр Глаз. Потому что содержать такой живой организм – это очень сложно, материалоемко. Большие коллизии, проблемы были с помещением, и они остаются до сих пор. Фактически приходится выживать. И департамент культуры Москвы помогает, но этого недостаточно, конечно. Хотелось бы пригласить людей неравнодушных, людей состоятельных, потому что ведь, ну, русская земля-то она должна иметь у себя духовный театр, хотя бы один.
В свое время отец Иннокентий Просвирнин сказал, что вообще-то все должны быть театры духовными. Все должны быть духовными. Может, мы доживем до этого, когда действительно все будут. Но вот нам, как первопроходцам, конечно, досталось с двух сторон. Потому что, когда начинаешь, как бы не очень знаешь, что тебя ждет впереди. Ну вот, 27 лет мы, слава Богу, прожили.
Многое не во благо, вопреки происходит. То, что вы делаете, это фактически просвещение людей. Вот, и берете темы, вот ваша сейчас вот будет такая дебютная постановка спектакля по князю Владимиру, да?
Да, «Корсунская легенда». Существует несколько версий, когда крестился святой равноапостольный князь Владимир. И 985-й, кто говорит 986-й, кто 988-й, в Киеве, в Васильеве или в Корсуне. Вот мы придерживаемся версии, что крещение произошло в Корсуне, по-гречески Херсонес, а ныне Севастополь. Вот. И вот это наша историческая как бы платформа. Вот. А самое интересное, что сначала в первой части мы говорим о бабке князя Владимира равноапостольной, княгине Ольге, в крещении Елена. Вот. Эту как бы линию Ольги ведут 5 актрис, которые по возрасту набирают возраст там, до 80 лет.
Земли, утешившейся охотою. Узре на той стороне реки лов желанный. Но невозможно ему бе прийти на ону сторону. Призвала некоего по реце плывущая и повелеся перевести.
Возре на гребца оного и позна, яко сие бе девица, блаженна Ольга, юна и мужественна.
Уязвися виденьем, як описано, похотливые очи зарятся на запретное.
Разгорейся желанием и глаголи бесстыдное речекней.
Она же, уразумевши коварство не юношески, но умудренным словом глаголючи обличаши его.
Зачем напрасно позоришь и себя, о княже, склоняя меня на срам? Не прельщайся, видя юную девицу, и не надейся, что сможешь взять имя силой. Блюди себя, доколе юг. Да не одолеет тобой неразумие, беззаконие и неправда, ибо как же ты сможешь праведно судить в державе твоей? Лучше примет меня глубока река сия, но не впадешь в соблазн за меня.
Дивлюсь благоразумному слову премудрости и целомудрию твоему, Ольга, ибо не ведаешь Бога, а заповеди его слышишь?
Со стыдением и молчанием прийди реку.
А самое интересное то, что актеры говорят на старославянском языке. Вот это крайне интересно. И здесь мы столкнулись с такой громаднейшей, вот я столкнулся с трудностью такой, что оказывается там на английском языке, на французском языке легче актеру выучить текст. А на своем родном славянском языке оказывается очень трудно. И потому что он и созвучен, понимаете, и немножко гласные не те. И поэтому как бы два полушария, очень трудно это соединить.
Да преодолели.
Но преодолеть трудности. Но когда это произошло, произошло чудо. То есть вот пришла простая женщина, смотрела, я говорю, ну вы поняли вообще, с вами же говорят на древнерусском. Говорит, Никита Сергеевич, где не поняла, там почувствовала. Понимаете, настолько близок этот язык, и зал сидит в восхищении от того, что он понимает тот язык, которым не владеет. Каким-то чудом он находится в генетической памяти у него. И он сидит, и у него громадная радость. Оказывается, он знает свой язык при помощи актерского мастерства. Какая интересная вещь. Да. И, конечно, мы подняли такие материалы, «Повесть временных лет». Понимаете, а впервые со сцены звучали тексты митрополита Илариона «Слово о законе и благодати». Понимаете, материал – это первое литературное произведение на Руси.
Из вашего репертуара как раз, мне кажется, один из пониманий, один из корней понимания вот Руси, русского человека, это ваши спектакли по Шукшину Василию Макаровичу. Недавно отмечали как раз в Доме кино его юбилей. И я думаю, что вот это очень важно, обращение к нашему почти современнику, его понимание, может, не столь религиозное, но понимание души, вот именно души русского человека.
Ну, у него, она, понимаете, душа-то христианка, именно у Шукшина, потому что у нас как-то тоже по жизни много. Вот Никита, будучи студентом, еще снимался у него в печках-лавочках, понимаете, где он его видел, этого замечательного, вообще гениального человека, который в себе воплотил писателя, актера, драматурга, режиссера. То есть это в одном человеке вот столько талантов. И он не подражаем, потому что он настолько правдив. Его, ну, как говорят, переиграть там вот рядом с ним просто очень тяжело, потому что он настолько искренний, настолько сильный, мощный. И, конечно, рано он ушел из жизни, но оставил-то ведь уже очень много, понимаете? И мы были в сростках на его родине, и мы были на месте гибели его, где он умер, это на Дону. Мы ездили с Лидией Николаевной Федосеевой, Шукшиной, где он снимался, они сражались за родину. То есть Вообще его работа гениальная последняя, да, вот у Бондарчука, да. «Сважали за руль», актерская.
Да, действительно. Вот и два спектра. «Ванька не зевай», да?
Ванька не зевай. Вы знаете, я вам скажу, вот говорят, коммунист, у него не было религиозности и так далее. Вот Лида рассказывала, супруга его, что, во-первых, он вырезал из журналов в советское время икону Рублева. Вот вырезал для себя. Понимаете? Также есть рисунок храма, который он сам нарисовал. Понимаете? Если взять стенографию заседаний Союза кинематографистов, я не помню, там 17-й, 19-й, как это, его выступление, когда он говорил о правде, о нравственности, он тогда же говорил о Евангелии. Он тогда с этой трибуны говорил, это не пошло в народ, но в большую прессу, а по стенограмме написано. Он говорит, так написано 4 Евангелия. Понимаете, то есть он внутренне, он был очень акцентирован. Другое дело, что он не мог говорить. И поэтому у меня такое ощущение, что он, слово «истина», которое нельзя было тогда акцентировать, он заменил его правдой.
Вот то, что он назвал.
Нравственность есть правда. Понимаете? Именно, а внутри-то у него, он просто не мог этого сказать в то время.
Малинового цвета разворачивает ее и... Запросили адрес. Но Вадим продал адрес только лучшему своему корешонке.
Ольге.
Ага. Оля, а вот тебе кирпич, чтобы выиграл советскую лотерею «Москвич».
Это ты плакала?
Я плакала.
А чего ты плачешь?
Я об вас плачу, о молодом поколении, земная Божья Матерь. И плачу об вас, об вашей непутевой жизни.
А теперь, парень, посмотри мне в глаза. В глаза мне, парень! Посмотри. Не для того я тебе это говорю, а просто дорого мне все это потребую. У тебя будет свое чистое, хорошее, а у меня покос.
Основная задача артиста – быстро установить контакт с залом, расположить и не только к себе, а расположить к персонажу, к герою, которого он играет, да?
Только через себя. Вы понимаете, самый короткий путь к сердцу зрительного зала – это поверить в то, что ты говоришь, и, да, и сопоставить со своей жизнью.
Прожить ее.
Вот тогда, если ты на этом языке, на этом уровне духовном разговариваешь, зритель сразу идет к тебе. Или закрывается. Есть зритель, который «не трогай мое самое дорогое».
Обращайтесь и к Пушкину, и Достоевскому, и Есенину. То есть Гоголю. Это вот просто не перечесть сколько поднять на наш национальный пласт, вот, национальная культура и детское творчество, то есть детские спектакли вот, для детей, вот, тоже у вас постановки есть.
Да, это сам Христос малютка.
А день Рождества Христова мы празднуем особенно торжественно.
В этот день особенно украшаются наши храмы. Священники надевают самые лучшие ризы, зажигаются все лампады, хорошо?
Ты добрый деревце, милая елка, и за это будешь вознаграждена. Каждый день, как и теперь в это время, ты будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети, глядя на тебя, будут радоваться и веселиться.
Дорожи, Ванечка, дорожи, милые, благословением родителей, тысячекратно более, нежели каким другим наследством. Всегда помни, сколько твои родители сделали, прежде нежели воспитали тебя. Как осторожно твоя мать носила тебя под сердце.
А если мне придется согрешить, то я не буду извинять себя и не буду сваливать свою вину на других, а буду молить Господа, чтобы Он простил меня. Боже, милости, будем не
грешны.
Спектакль вот у нас соотечественники, там Нилус Сергея Александровича, которого вообще мало знают.
Шмелев.
Шмелев.
Великий Шмелев. Вот, то есть,
понимаете, да. Два таких автора гениальных.
И мы вот Геннадий Русский,
вынести на сцену, да, эти материалы, так что тоже приглашаем. Вот «Черная книга», Геннадий Русский. Вообще, ее не знали, что есть автор. Она много лет была сокрыта. Вообще, не печаталась, печаталась без автора. Уже накануне премьеры мы узнали, что вдова жива автора. И она приходила сюда. Она замгенерального директора оказалась Третьяковской галереи Иоблева. И замечательно, она тоже вышла и говорит, я не представляла, как это можно поставить. Вот как можно было из монолога сделать спектакль? Вообще не монолог. И сохранив полностью язык, а язык потрясающий, такой колоритный русский язык, очень хороший. Вот эта «Черная книга» – это московская легенда. Московская легенда, которая существовала, по Москве она ходила. И, в общем, это такой даже какой-то такой полудетективный роман.
Главное действующее лицо – московский бес. Московский бес, понимаете. Бес, наверное, в каждом городе свой. И если говорить о Москве, автор об этом говорит, об уникальности этого города и о своеобразии этой духовной силы, которой привыкли жители. И они, в общем-то, и живут, и позволяют этому явлению. Вообще, вот очень интересно это. Я в поликлинике был, одна женщина, медицинский работник, говорит другой: ну, что ты, Катя, что ты расстраиваешься? Ведь закон подлости-то еще не отменен. Я понял, что эта бесовская сила у нас в переводе на социальный язык называется закон подлости. И люди совершенно спокойно к этому живут в этом законе. И говорят, он же не отменен. Вы понимаете, как внутренний человек построен? Понимаете, в чем дело? А если копнуть дальше, что в человеке происходит? Поэтому у нас, как один батюшка сказал, говорит, ну вы же в Москве все мученики. Как так, батюшка, мой мученик? Говорит, ну вы же в такой духовной черноте там живете, понимаете? Поэтому вы мученики, понимаете?
В суете бесконечной,
при всей красоте и позолоченности, и велосипедности, понимаете? А что внутри происходит? Что внутри у человека происходит? Для кого это все строится? Понимаете, все. Поэтому здесь вот эта необыкновенная интересность, очень острая.
Есть такая в Сухаревой башне «Черная книга». Твои чекисты не могли ее достать. а я добуду. И будет твоя власть отныне и долго.
А тебя я сам убью. Вот здесь и убью. Зачем ты меня, шлюхина сына, подобрал? Споил, скормил? Зачем с тобой водил?
Ах, эти черные глаза меня погубят, и позабыть их нельзя. Они горят передо мной.
Товарищи, делай раз, делай два, делай три. Отстань, комсомольцы!
Пилно, конечно, работал твой батя. В поте лица и этим самым потом умывался, но с пролетарской точки зрения он кто?
Кулак и полный богатей.
А как насчет славы?
Что слава? Жалкая заплата! На нищем рубище певца не видать конца и края, только синь сосет глаза. Это мое последнее зрение.
А потом пошла молва и превратила в московскую легенду. Ну что, не подумала, что ли? Хотите есть, хотите нет. А я слыхал, чека в это дело вмешался. А нет, что так ищет эту черную книгу, а? Может, власть не прочитал, Никитич?
Ну что сказать вам, москвичи, на прощание? Всем наградить нам вас за внимание. До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи.
Один высокопоставленный священнослужитель посмотрел этот спектакль и потом 20 минут молчал, ничего не говорил. Я думаю, ну все,
сейчас, высокопоставленный митрополит,
это будет мне. А он говорит, да, оказывается, театр может сказать больше, чем священнослужитель на проповеди. Какое значение театра, какая ответственность, понимаете, если говорить на уровне души, понимаете, какой надо найти язык, чтобы не оскорбить человека, понимаете, чтобы он тебе поверил. Вот, и какие задачи перед тобой открываются. Вот мы сейчас открываем «Глаз-клуб» 28 числа каждого месяца. Мы страницу разговор о театре. Что такое театр? Что такое православный актер? Откуда это? История театра? Откуда это пошло? И каждую страницу мы будем заканчивать вопросом. Будем искать острые социальные вопросы. Так вот, первый вопрос наш, который вот прозвучит 28 октября, вопрос такой. Почему актера хоронят под аплодисменты? Никого, бухгалтера не хоронят под аплодисменты? Ни президента не хоронят? Почему актера хоронят? Где корни? Откуда это пошло? Для верующего человека умер другое, это же кошмар какой-то. Понимаете, помолиться надо о душе, тем более православный актер умер. Понимаете, а чего это? И мы находим ответ в истории митрополит Сабадан Владимир, первый иерарх Украинской церкви в пятом томе, отвечает на этот вопрос. И приглашаем наших читателей, кому это интересно, тоже ответить. Давайте поговорим, что это такое. И каждую передачу будем заканчивать вопрос.
И мы будем надеяться, что ваш театр – это такой импульс для народного самосознания, для нашей национальной идеи, для возрождения Святой Руси, вот этого «Града Китежа», один спектакль называется «Град Китеж» у вас. И дай Бог, чтобы нашлись единомышленники, не только которые приходят, радуются, но но те, которые могут еще и материально помочь, потому что это соборное общее дело. Дай Бог долгой жизни и вам, и вашему театру, и всего самого благого.
Спасибо. Спасибо. И вам долгой жизни, телеканалу вашему. Thank you.